Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Мариуполе идут бои между украинскими силовыми структурами и сторонниками так называемой Донецкой Народной Республики. Россия отметила 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне военными парадами. Власти Белоруссии рекомендовали не использовать георгиевские ленточки во время празднования 9 мая. И Ростов стал обладателем Кубка России по футболу. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». И начнем нашу программу с событий в Мариуполе. Сообщается о жертвах во время столкновений между украинскими силовиками и местными активистами так называемой Донецкой Народной Республики. За событиями в городе следит моя коллега Светлана Павлова, и сейчас она рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Светлана, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Естественно, сейчас подтвердить информацию о количестве жертв и количестве раненых не представляется возможным. Мы следим за тем, что происходит в Мариуполе по информационным агентствам, местным новостным сайтам и социальным сетям, поэтому, возможно, многое из того, о чем мы читаем, пока что не является точной и проверенной информацией, но вот первые сообщения о том, что в Мариуполе началась стрельба, появились сегодня около 12 часов дня по Москве, то есть примерно 10 часов по мариупольскому времени. В пресс-службе Донецкой областной милиции сообщали, что украинские военные пытаются отбить здание городского управления милиции Мариуполя, которое заняли представители так называемой Донецкой Народной Республики. А вскоре в интернете появились многочисленные фотографии и видеозаписи того, как по центру города проезжают танки и бронетранспортеры. То есть в военной операции используется тяжелая техника. В частности, еще появлялись видео того, как местные жители пытаются захватить один из танков, и также есть сообщение о том, что один из БТРов действительно удалось захватить людям, которые выступают за Донецкую Народную Республику. Утром начался штурм здания городского управления милиции, захваченного пророссийскими активистами. Как я уже сказала, информация об убитых и раненых в ходе штурма носит пока неподтвержденный характер, как писал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады Олег Лешко. Где-то около двух часов назад при штурме отделения милиции были убиты 8 человек. Имеются в виду те люди, которые находились внутри. Также Лешко сообщил о раненых среди представителей военных органов. По словам Лешко, в отделении милиции в Мариуполе находится около 30 захватчиков. И он также проинформировал всех о том, что они используют автоматическое оружие, а также гранаты. Интерфакс, в свою очередь, со ссылкой на сторонников Донецкой Народной Республики, сообщил, что во время штурма украинские силы открыли огонь по собравшимся вокруг здания милиции местным жителям. То есть у них был своего рода стихийный митинг в защиту Донецкой Народной Республики. Также есть сообщения о раненых и погибших не в ходе этого штурма, а о том, что огнестрельные ранения получили люди на улицах в городе. В частности, один из мариупольских новостных сайтов сообщил о том, что 2 человека были серьезно ранены у одного из кафе в центре города. Ранения получили серьезные в голову и живот. Также сообщает тот же сайт о том, что начался пожар в здании городского совета, который также находится под контролем сторонников Донецкой Народной Республики. И около 15 часов дня поступило сообщение о возгорании в здании городского управления милиции. Ну вот где-то около часа назад сообщалось о том, что в одну из городских больниц поступило 10 человек. Ну а главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что среди пострадавших есть и корреспондент, внештатник этого телеканала. По ее словам, он получил ранение в живот, хотя и был в бронежилете и находится сейчас в больнице. В интернете уже появились фотографии, видеозаписи с пострадавшими и, возможно, жертвами сегодняшних столкновений в Мариуполе. Некоторые из них вы можете увидеть на сайте «Радио Свобода». Мы следим за событиями в Мариуполе и наиболее яркую информацию помещаем в нашей статье на сайте свобода.орг.
Да, спасибо, Светлана. Светлана Павлова, моя коллега, о событиях в Мариуполе. Киев сегодня в ожидании провокации. Минувшей ночью из-за поджога кабеля в тоннеле под телецентром прекратили вещание ряд украинских телеканалов. Глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко накануне не исключил, что российские диверсанты могут устроить в столице и в других городах страны теракты. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
В Киеве отменен традиционный 9 мая парад Победы. На въездах в город установлены более 10 блокпостов. Утром руководители государства и ветераны войны возложили цветы к монументу неизвестному солдату. В усиленном режиме улицы столицы патрулируют несколько тысяч милиционеров и представителей самообороны Майдана.
У нас достаточное количество осталось в Киеве. И тем более, что мы наконец-то стали с милицией одним целым, то есть мы работаем с милицией, милиция работает с нами, мы не по разные стороны, мы по одну сторону, так как и должно быть. Милиция должна быть с народом, а народ должен быть с милицией.
Сказал руководитель 41-й сотни Майдана Жан Одинцов. В целях обеспечения общественного порядка в Киеве работает оперативный штаб территориальной обороны. Благодаря бдительным киевлянам накануне были задержаны диверсанты, которые рассказали о запланированных провокациях, в частности на Майдане и в столичном парке Славы. Между тем, минувшей ночью исчезла и до сих пор полностью не восстановлена трансляция ряда украинских телеканалов и радиостанций из-за пожара в тоннеле с оптоволоконными линиями под киевским телецентром. По одной из версий, диверсанты могли подорвать тоннель, по другой забросали его коктейлями Молотова. В обращении по случаю Дня Победы премьер-министр Арсений Яценюк воздержаться 9 мая от участия в массовых акциях.
Я не рассчитываю на то, что экстремисты возьмут паузу в своих кровавых справах, хотя бы на цей день.
Я не рассчитываю на то, что экстремисты возьмут паузу в своих кровавых делах хотя бы на этот день. Руководство государства проинформировано о черных планах российских диверсантов и их наемников. Власти принимают все меры безопасности, но нам противостоят люди, у которых нет ничего и никого святого. Прошу по возможности воздерживаться от любых массовых акций, а в случае участия в них не поддаваться на провокации, демонстрировать терпимость к флагам, лозунгам, другим взглядам.
Демонструвати терпимість до прапорів, гасел, інших поглядів.
В Киев и другие города Украины в преддверии 9 мая прибыли группы российских тележурналистов для того, чтобы запечатлеть нападение праворадикалов на ветеранов войны и активистов пророссийских организаций, говорит депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александр Брегинец.
Российские журналисты позвонили мне и сказали, что им сообщили о том, что они в определенное время должны быть в определенных местах. И потому что там будут происходить провокации и нападения на ветеранов. Таким образом, план был, журналистов даже об этом предупредили некоторых. И киевская власть сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось. Как вы знаете, мероприятия не разрешены в Киеве. Но дело же не только в Киеве, а дело в том, что такие мероприятия могут проходить по всей Украине, и аналогичные провокации могут произойти в любом другом месте. Поэтому мне кажется, что каждый сознательный гражданин Украины, понимая такую опасность провокации, должен делать все возможное для того, чтобы не стать инструментом в руках террористов. Для этого надо просто не ходить на такие акции массовые, а проводить мероприятия в узком кругу. Ну, как вариант, это встретиться и поговорить с ветеранами, которые живут в твоем подъезде, в том дворе, вспомнить с ними бывшую войну, научиться, как бороться с агрессорами. Возможно, этот опыт пригодится им в войне с Россией в ближайшее время. Поэтому такие встречи даже с прикладной точки зрения могут быть полезны.
Несмотря на призывы властей отказаться от массовых акций, шествие по улицам Киева намерены провести активисты партии регионов, Компартии и Общевоинского союза. Правый сектор, по словам руководителя его информационной службы Борислава Березы, никаких акций сегодня проводить не будет.
Правый сектор официально уведомляет, что не будет проводить никаких акций 9 мая нигде в Украине, ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Киеве, нигде, за исключением минуты памяти погибшего во Второй мировой войны и охрана тех ветеранских организаций, которые обратились к нам за помощью. Правый сектор работает исключительно сейчас не только в правовом поле, но и полностью сотрудничает с силовыми и правоохранительными органами. По соблюдению порядка это необходимо всей нашей стране. Более того, я могу сказать, что любые попытки прикрываться правым сектором и проводить какие-то провокации будут жестко пресекаться.
В этом году символом Дня Победы на Украине стал красный мак, который давно в Европе символизирует скорбь и память по погибшим во Второй мировой войне. Столичные власти заявили, что использование 9 мая российских триколоров и скомпрометированных георгиевских лент будут рассматривать как провокацию. Александр Брегинец продолжает.
Эти ленточки, которые использовались в таком цвете только в Российской империи, это ленточки, которые никакого отношения на самом деле не имеют к великой победе над фашизмом. Они имеют отношение к имперским заявлениям, настроениям и мечтаниям России. Поэтому, естественно, что они не могут быть использованы как символ победы, когда государство, которое использовало эти ленточки, не принимало никакого участия в той войне, потому что Российская империя в тот момент уже не существовала.
Депутаты Верховной Рады от Националистической партии «Свобода» на этой неделе зарегистрировали в парламенте проект постановления, в котором предлагается запретить размещение на зданиях госорганов, предприятий и учреждений символов Российской Федерации, непризнанных республик, а также георгиевских лент. Авторы документа призывают парламентариев признать нарушение этого запрета проявлением экстремизма и сепаратизма. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Житель Славянска Петр Дудник организовал за свой счет и за счет пожертвований эвакуацию семей с детьми из города и других населенных пунктов Славянского района. Каждый день из опасной зоны удается вывести около 30 человек, которых размещают у себя добровольцы из других городов Украины, рассказывает Марк Крутов.
До того, как Славянск фактически стал зоной военных действий, Петр Дудник занимался проблемой усыновления детей. Он является соучредителем Альянса «Украина без сирот» и руководителем проекта национального усыновления «Ты будешь с нами». По его словам, Славянск в последние 10 лет был одним из городов Украины, жители которого охотнее всего брали к себе в семьи детей, оставшихся без родителей. У самого Петра 8 детей, двое своих и шестеро усыновленных. По его словам, идея организовать эвакуацию желающих из Славянска пришла ему в голову после того, как он вывез из опасного района свою собственную семью.
Так получилось, что когда я эвакуировал своих детей, вывез бабушки, их просто написал в Facebook. И люди начали обращаться. Связано с военными действиями, потому что уровень страха у людей очень высокий, и безопасность, конечно же, на низком уровне. Поэтому люди хотят эвакуироваться. Особенно, я считаю, как профессиональный психолог, очень важно эвакуировать детей, чтобы дети не пережили травму войны, травму страха, которая будет сказываться в их жизни. Это постоянный страх, который, скорее всего, будет иметь свое последствие. Поэтому люди, переживая за свою жизнь, за безопасность себя и своих детей, хотели бы оставить город.
Покинуть Славянск мало. Нужно еще найти место, где могли бы временно разместиться уезжающие семьи. Как и в случае с покинувшими Крым украинскими семьями, которых принимали у себя люди от Львова до Киева, здесь сработали социальные сети и самоорганизация. Людям из Славянска, говорит Петр Дудник, предлагают пожить у себя откликнувшиеся на сообщения в Фейсбуке жители других украинских городов и расположенных недалеко от украинской границы населенных пунктов в России.
Началось это как спонтанная самоорганизация, но потом мы увидели, что есть большая потребность, и просто организовали. Я благодарен буквально, ну, можно сказать, десяткам людей, которые позвонили и написали, сказали, мы готовы принять семьи. Это было из разных областей Украины, Донецкая, Черкасская область, Западная Украина, Центральная Украина. Много людей с России, Белгород, Нижний Новгород, Челябинск. Ну, самых разных городов люди отозвались, сказали, мы готовы принять семьи, чтобы они у нас жили. Много людей очень отозвалось, сказали, чем мы можем вас помочь, поддержать как-то финансово. И есть люди, много людей, которые не знают, куда уехать. Поэтому мы организовали такой информационный центр, куда стекается вся информация тех, кто хотел бы принять семьи. И потом мы даем эту информацию людям, которые хотели бы уехать, но не знают куда. И вот вчера уехала семья, это как раз по такому проекту в Черкасах получили квартиру. Сегодня, вот час назад уехали в Днепропетровск, потому что отозвались. А мы организовываем как? Транспорт, вывоз людей до ближайшей возможности. Это Изюм или Харьков, где работает железная дорога, где более безопасно. Люди могут уехать или туда, куда они хотят, или куда мы им нашли. Конечно, даем возможность, если у людей критическая ситуация, поддерживаем их финансами, помогаем им с покупкой билетов.
Каждый день из Славянска удается вывести около 30 человек. Отбоя от желающих пока нет.
На данный момент выезжает, может, 3 раза в день по одному, по 2 буса. Это в среднем 10-12 человек в одну машину уезжает. Если будет поток нарастать, будем находить возможности служителей.
Жители Славянска, с которыми поговорил специальный корреспондент Радио Свобода в этом городе во время одного из таких рейсов до железнодорожного вокзала в Изюме, рассказали, почему они решили уехать из города.
Стрельба происходит, ни в магазин не сходишь, ни на базар, продуктов нету, ничего, ни хлеба не купишь.
Мы едем, потому что нас стреляют, и мы боимся, что стреляют, чтобы нас не обстреляли, и мы молимся, чтобы мы куда-то выезжали.
Мы живем в эпицентре, в городе, где вот именно эти баррикады, где стоят знаки, заминированы, чтобы дети наши вообще не выходили никуда. Мы выходили, потому что нужно купить что-то, но когда утром мы проснулись и реально слышим, что на нашей улице уже стреляют, и достаточно близко, во-первых, я вижу уже, о чем говорят мои внучки. Они, у них это, есть этот страх. Вот если у маленькой она видела эти танки, слышала вертолеты, эту стрельбу, я уже понимаю, если еще немного, то уже просто детский психоз. Куда мы едем, мы просто место знаем, куда мы едем. Но этих людей мы не знаем. Мы просто понимаем, что люди открыли свое сердце и принимают. Вот, у нас теперь статус беженца эвакуированного, как правильно сказать. Поэтому они нам уже позвонили, они нас там ждут.
Организатор эвакуации людей Петр Дудник говорит, что так называемый народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев знает о его деятельности и не препятствует ей. Так же, как и украинские военные, чьи блокпосты стоят на выездах из города.
Сначала это было подозрительно, потому что всякое передвижение через блокпост вызывает напряжение, я думаю, и у одних, и других. Но мы имели встречу с народным мэром Вячеславом Пономаревым, и я сказал за эту ситуацию, и сказал бы, чтобы мы не хотели, чтобы мы были в каком-то подозрении. Мы открыто это делаем. На что была нормальная реакция, сказали окей. Нам не чинят препятствия украинская блокпост, который на комбикормочном заводе. И пока нас никто не трогал с народного ополчения за то, что мы это делаем.
Говорил житель Славянска Петр Дудник. Помимо вывоза семей с детьми, Петр и его друзья занимаются и другими благотворительными проектами в Славянске. Например, пекут и раздают нуждающимся хлеб, ведь завоз продуктов сюда прекратился еще на прошлой неделе, а также открывают пункты горячего питания для детей и пожилых. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
И о том, как 9 мая отметили во Львове сегодня, расскажет местный журналист Игорь Гулык. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
В этом году у нас все спокойно. Несколько общественных организаций подавали заявки на проведение своих акций. Некоторым категорически суд отказал. Но сегодня на Холме Славы и на Марсовом поле во Львове спокойно приехали несколько автобусов с ветеранами. Правда, у нас ветераны были без георгиевских ленточек. Один из руководителей ветеранской организации объяснил это тем, что ветераны хотят хотят спокойно отметить свой день и не провоцировать каких-то конфликтов. Я знаю, что вместе с милицией Холм Славы и Марсовое поле за порядком на этих двух в прошлые годы горячих точках Львова на 9 мая охраняли представители самообороны. Также руководители, как обычно, области города возложили цветы к памятникам погибших воинов.
У вас 8 или 9 мая сейчас праздничный день или это рабочие дни?
8 мая был рабочим днем, но во Львове вечером вчера отметили первую минуту мира, как это делают во всей Европе. А сегодня у нас выходной день, поскольку это государственный праздник.
Партия «Свобода» или ветераны УНАУНСО проводили какие-то свои публичные мероприятия?
Нет, и они официально задекларировали, что таких, значит, не будет. У нас, в принципе, представитель партии «Свобода» Ирина Сех возглавляет областную госадминистрацию. И это была официальная позиция, что они не будут проводить никаких мероприятий, не будут никаких маршей проводить, и тем более заниматься провокациями.
А она была сегодня на возложении венков?
Сегодня ее не было. Был сегодня мэр, был заместитель председателя ОДА. Но что интересно, сегодня во Львове не пришел впервые, наверное, не пришел на эти празднования генеральный консул Российской Федерации.
У вас какой статус символов коммунизма? Были разговоры о запрете красного знамени, серпа и молота, и вокруг этого, в частности, и были столкновения в минувшем и позапрошлом году, если я не ошибаюсь.
Местное законодательство осталось прежним, то есть красные знамена у нас запрещены. Но, в принципе, в этом году вообще не делался акцент на каких-то символах. Если раньше коммунисты акцентировали на том, что и антифашистский комитет у нас такой существует, акцентировали на том, что они имеют право разворачивать красные знамена на Холме Славы, то в этом году, в принципе, даже никто не упоминал об этой символике.
Какая-то праздничная символика в городе есть? Город празднично выглядит или нет?
Нет, обычно выглядит город, никакой символики особенно нет. Вчера, когда отмечалась первая минута мира, была символика уже красной маки, как это заведено в европейских странах. Сегодня город живет обычным выходным днем.
Львовский журналист Игорь Гулык. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве на Красной площади состоялся парад Победы, приуроченный к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тысяч военнослужащих, 151 единица боевой техники, 69 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил России. Глава государства Владимир Путин, выступая во время парада, заявил, что 9 мая был, есть и будет главным праздником, днем национального триумфа. Российские власти, по мнению военных экспертов, используют этот праздник в своей пропагандистской кампании, связанной с событиями на Украине, рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
Парад на Красной площади начался в 10 утра. Министр обороны Сергей Шойгу, принимающий парад во второй раз, и командующий парадом главком сухопутными войсками Олег Солюков совершили традиционный объезд войск. После этого министр обороны доложил президенту Владимиру Путину о готовности войск к параду. Глава государства выступил с речью, отметив, что День Победы остается главным праздником.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти.
Владимир Путин поздравил ветеранов с праздником и отметил, что они не только с честью прошли войну, но и восстановили страну. Также президент говорил о роли патриотизма в этот день.
Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным родине и как важно уметь отстаивать ее интересы.
После выступления Владимира Путина начался парад. Сначала по Красной площади прошли военные различных видов и войск России. Затем выехала техника. Открывали колонны бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры Черноморского флота с флагами Крыма и Севастополя. После этого над Красной площадью пролетело 69 самолетов и вертолетов. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр обращает внимание, что в этом году парад был отмечен обилием георгиевских лент.
Ну так, колорадская оргия. Все, что могли закрасить колорадским цветом, то и закрасили. Теперь это, видимо, стало вообще формой. Все военнослужащие и технику тоже этим же раскрасили. Такого не было, это вот как бы новость. А все остальное, в общем, вполне такой микс советского, даже досоветского имперского их образов. Ну, впрочем, это, опять же, не нынешнее руководство придумало, это Сталин придумал. А так, старая техника отстала достаточно по современным понятиям вооруженных сил. Но зато все очень блестяще, сияет грозным величием.
Вот выступление Владимира Путина.
Ну, Путина такая же тоже поддержала несколько закаток, в том числе, значит, слава народу победителя. В советское время было понятно, что речь о советском народе победителя. О каком народе победителе говорил Путин, в точности, но он не уточнил понятие, какой из народов России победитель, какой нет, или являются ли победители народа Украины, например, или чего победитель. Ну, загадку такую загадал.
Как отмечает Павел Фельгенгауэр, военный парад – лишь небольшая часть пропагандистской кампании российских властей в связи с событиями на Украине.
По сравнению, так сказать, вообще, это какая-то малая часть, поскольку пропагандистская машина работает на полную мощность. Когда-то в прежние времена, когда не было такой информационных систем, парады – это было важно, парады – это была кульминация, а сейчас это только так. Видная картинка. Патриотический подъем очевиден. Кричат, улыбаются, в том числе и те, кто там марширует. Это, по-видимому, вполне искренне.
Полагает Павел Фельгенгауэр. По сравнению с прошлым годом, количество боевой техники, которую демонстрировали на Красной площади, было значительно увеличено. 9 мая 2013 года в параде участвовало 99 единиц техники. Сегодня 151. Впервые в параде участвовали новые зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», а также автомобиль повышенной защищенности «Тайфун». По словам военного обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, новой эту технику можно назвать лишь условно.
Новый бронеавтомобиль, противотанковый комплекс, который принят на вооружение в 2005 году, и системы ПВО ближнего радиуса действия, приняты на вооружение в 2011 году. Было бы излишнее требование, чтобы каждый год на параде шли совершенно новые некие модели. Куда более настораживающее то, что впереди военная техника Черноморского флота, символизирующая присоединение Крыма к России. Вот это выглядит совершенно неким милитаристским актом и желанием как-то связать День Победы с нынешними малодостойными акциями Кремля. Любой парад должен демонстрировать военную мощь. Но, впрочем, только у специфических государств этот парад превращается в такое длинное-длинное громыхание военной техники.
Говорил Александр Гольц. Помимо Москвы, 9 мая военные парады состоялись в нескольких десятках городов России. И, в частности, в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи и в других. Наталья Чумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Мариуполе, это Донецкая область, идут бои между украинскими военнослужащими и пророссийскими силами. По данным УНИАН, украинские силовики отбили атаку сепаратистов на здание МВД в Мариуполе. Убиты 8 пророссийских активистов. Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Киеве горят кабели в тоннеле между телебашней и помещением Национальной телерадиокомпании Украины. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар начался сегодня утром. Украинские власти хотят провести круглые столы для общенационального диалога о децентрализации власти и реформе местного самоуправления. Официальное празднование Дня Победы в Белоруссии пройдет без георгиевской ленточки. Как считают аналитики, Александр Лукашенко напуган действиями России в Украине и вынужден вести войну на два фронта и против проевропейской оппозиции, и против пророссийской пятой колонны. Из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Несколько дней в преддверии Дня Победы в белорусском интернете бушевали страсти насчет символики и значения георгиевской ленточки. Одни считают ее символом общей победы над фашизмом, другие – олицетворением нынешней агрессивной политики путинской России, не имеющей никакого отношения к независимой Белоруссии. Как и в России, георгиевская ленточка появилась в праздничных украшениях на магазинах, некоторые супермаркеты раздавали ее бесплатно своим посетителям. Однако 5 мая интернет взорвали сообщения о том, что в разных регионах страны БРСМ, Белорусский республиканский союз молодежи, рекомендовал своим активистам не использовать 9 мая георгиевские ленты, а приходить на мероприятия с красно-зелеными цвета государственного белорусского флага. На вопрос «Радио Свобода», запрещал ли Центральный комитет молодежного союза георгиевские ленты, секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков ответил так.
Красно-зеленая ленточка, символ нашего флага государственного, как правило, является символом наших акций. И мы в своих мероприятиях стараемся еще раз подчеркнуть наше отношение, в том числе и к флагу, и стараемся распространять эту ленточку. Что касается георгиевской ленточки, скажем так, этот вопрос мы вот так вот, чтобы на центральном уровне кому-то запрещать, мы не рассматривали. Такого вот запрета прям такого нет.
Однако последующие несколько дней, очевидно, доказали, что решение о запрете использования георгиевской ленты в оформлении зданий и учреждений 9 мая было принято на самом высоком уровне. Например, украшенный к Дню Победы георгиевскими флагами Минский ГУМ срочно поменял их на красно-зеленые. Крупнейшая в Белоруссии торговая сеть «Евроопт», уже начав раздавать покупателям георгиевские ленточки, внезапно передумала, и информация про раздачу просто исчезла с сайта сети. Чиновники вынуждены были признаться журналистам, что решение не использовать георгиевскую ленточку было принято наверху в связи с событиями в Украине, где повязки с этой лентой используют боевики и террористы, которые захватывают правительственные здания на востоке страны. Еще одной интригой стало объявленное желание российских болельщиков провести в Минске русский марш во время чемпионата мира по хоккею, который открывается в белорусской столице именно 9 мая. Белорусские власти отреагировали на это быстро и решительно. Русского марша не будет. Органами внутренних дел Белоруссии будут предприняты все меры безопасности, чтобы не допустить нарушения порядка, заявил журналистам начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Иван Кубраков. Политолог Валерий Карбалевич считает, что фактически Александр Лукашенко вынужден вести войну на два фронта.
Фактически не рекомендация белорусскими властями использовать георгиевские ленточки во время празднования Дня Победы 9 мая, как и не рекомендация русским болельщикам, приехавшим на чемпионат мира по хоккею, проводить свой особый марш. Это новая политика белорусских властей, которые напуганы действиями России в Украине. Вот, и примеряют эту ситуацию на себе, и поэтому стремятся нейтрализовать, ну, скажем так, возможные потенциальные угрозы с этой стороны. Я хотел бы еще обратить внимание, что белорусские власти фактически запретили создание славянской партии. Также Лукашенко, выступая с посланием в парламенте, очень резко высказался в отношении тех людей, исповедующих идеологию западнорусизма. И фактически Лукашенко объявил, можно сказать, войну на два фронта. И против проевропейской оппозиции, и против пятой пророссийской колонны, вот, которая выступает под какими-то панславистскими лозунгами. Это реальное осознание угрозы, причем на сегодняшний день возможно, что эта угроза панславизма гораздо опаснее даже, чем проевропейская оппозиция.
Очевидно, однако, что белорусские власти не ослабляют и борьбу с демократической оппозицией. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Беларуси прошла политическая зачистка. Суды приговаривают к административным арестам активистов оппозиции. Всего около 30 человек получили от 10 до 20 суток ареста. Активистов задерживали обычно около их дома, привозили в суд, где звучало стандартное обвинение – мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции. Таким образом, по мнению аналитиков, белорусские власти стремятся предотвратить возможные политические акции протеста во время проведения чемпионата мира по хоккею. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В четверг в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по ситуации на Украине. Выступали помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд и помощник министра финансов Дэниел Глейсер. Двое из выступавших на слушаниях конгрессменов, это представитель комитета Эд Ройс и один из руководителей Эллиот Энгель, недавно вернулись из поездки на Украину. Они призывают к ужесточению санкций против России, если Москва помешает проведению выборов на Украине 25 мая. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
У конгрессмена от штата Нью-Джерси, демократа Эллиота Энгела, нет никаких сомнений относительно того, на ком лежит вся вина за происходящее на Украине.
It's clear that President Putin is responsible for this crisis. He has trampled on Ukraine's sovereignty.
Совершенно очевидно, что ответственность за этот кризис лежит на президенте Путине. Это он нарушил суверенитет Украины, и это он нелегально захватил Крым, осуществив первую аннексию в Европе со времен конца Второй мировой войны. Это он пытается разжечь на Украине сепаратизм и дестабилизировать эту страну. Это он сосредоточил российские войска на границе с Украиной. Это он сеет на Украине раздор и конфликт, пытаясь столкнуть друг с другом людей и их семьи. Оставить эти действия без ответа, считает конгрессмен Энгел, международное сообщество не может. Президенту Путину необходимо понять, что без последствий его действия остаться не могут. Белый дом поступил правильно, введя санкции, нацеленные на лица и компании, связанные с Путиным, и лишив Россию торговых льгот в рамках генеральной системы преференций. Но если Россия продолжит дестабилизировать Украину, мы должны будем усилить давление на Москву и ужесточить санкции. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец от штата Калифорния Эд Ройс, считает, что более жесткие и болезненные санкции будут необходимы, так как пока Россия не продемонстрировала готовность отказаться от выбранного ею курса на Украине.
Despite the warnings issued, and despite the sanctions imposed by the US and our allies.
Несмотря на предупреждения и санкции со стороны США и их союзников, российская агрессия против Украины продолжается. К сожалению, похоже, что Владимир Путин считает приемлемой цену, которую ему пока приходится платить за его действия на Украине. Это должно измениться.
That the price will be bearable, and this has to change.
Конгрессмен Ройс отметил, что кризисная ситуация на Украине и санкции, введенные против Москвы, США и европейскими странами, уже отрицательно сказались на российской экономике и привели к оттоку из России капитала и падению курса рубля. Однако, сказал он, если Россия продолжит свои действия по дестабилизации Украины и попытается помешать проведению выборов 25 мая, то ответ Запада должен быть весьма ощутимым. Причем Соединенным Штатам необходимо будет действовать вне зависимости от того, как поведет себя Евросоюз. Нам пора перестать просто реагировать на действия Путина, а также терпеливо ждать, пока европейцы к нам присоединятся. Вместо этого мы должны действовать на опережение и придерживаться стратегии, которая убедит президента Путина в том, что его агрессия на Украине и попытки помешать выборам приведут к серьезным и долгосрочным отрицательным последствиям для российской экономики и в конечном счете отрицательно скажутся на его правлении.
Should he intervene in that election?
Фактически все конгрессмены, выступавшие на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, подчеркивали, насколько важными являются предстоящие 25 мая на Украине выборы. Дававшая показания на слушаниях помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд также сказала, что обеспечение проведения свободных выборов на Украине сейчас является первоочередной задачей.
If you want to hear what the people of Ukraine have to say about their future, is to let them vote.
Если вы хотите знать, что о своем будущем думают граждане Украины, дайте им проголосовать, сказала Виктория Нуланд.
Это был репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Дубинского. В петербургском водоканале новое назначение главой департамента управления проектами стала саратовская чиновница Лариса Абрамова, которая в настоящее время является фигуранткой дела о растрате. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Этой весной в государственном унитарном предприятии «Водоканал Петербурга» было создано новое подразделение – Департамент управления проектами. Его возглавила бывший директор Саратов-водоканала с 2000 по 2011 год депутат Саратовской городской думы Лариса Абрамова. Прошлым летом, как пишет «Коммерсант», суд признал ее виновной в том, что она, будучи гендиректором компании «Астория», путем заключения фиктивных договоров похитила имущество организации на сумму более 600 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Но прокуратура сочла такой приговор слишком мягким, а защита слишком суровым. Были поданы апелляции с 2 сторон, дело отправили на повторное рассмотрение, и сейчас оно как раз снова слушается во Фрунзенском районном суде Саратова. «Коммерсант» упоминает и о многочисленных публикациях в СМИ о нарушениях и коррупционных схемах, применявшихся на этом предприятии, и о том, что, цитирую, хитом Рунета стало видео застолье, на котором женщина, похожая на госпожу Абрамову, говорит: «Мало что ли мы здесь воруем, не наворуем на одно место депутатское», конец цитаты. Лариса Абрамова для Саратова личность легендарная, обладающая энергией и своеобразной харизмой, говорит редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Чрезвычайно понятный социальный типаж. Такой руководитель, что называется, торгово-базарного происхождения, которая вдруг попала там в достаточно высокие сферы, в руководство стратегических мероприятий, в представительный орган, и стала волей, в общем, не волей, задавать как бы даже такой тренд, такой тон. Я достаточно плотно занимался Ларисой Васильевной, когда она возглавляла «Водоканал». Есть довольно большое количество сделанных, снятых, написанных материалов. Там очень много цифр. Там мы приводили 12 эпизодов совершенно криминального окраса. У меня это верхушка такая айсберга, то, что нам удалось раскопать. Более того, я знаю, что часть из этих эпизодов расследовалась. Какая-то из них до сих пор не закрыта. Никакой такой логикой руководствовались правоохранители, когда все это отписывали либо в архив, либо под закрытие, мне тоже очень понятно. Там достаточно все явно.
В Саратове за Ларисой Абрамовой, возглавлявшей местный водоканал 11 лет, числится не только растрата, но и авария, в результате которой в 2009 году треть города осталась без воды. В качестве причины называют износ инженерного оборудования и коммуникаций.
Как раз аварии предшествовало мое письмо с перечислением вот всех этих эпизодов. Оно было направлено тогдашнему премьеру по фамилии Путин. Резолюцию поставил на моем обращении. Резолюция была традиционная, разобраться, и достаточно это было серьезная буквой Путина, это было отписано руководителем нескольких ведомств, от МВД до МЧС. Эта резолюция пришла через 3 дня после аварии. Входили разговоры об уголовном деле. Вот все это ушло в песок. И остается только интересоваться, что же там за то, что называется крыша, что же там за связи, да, что же там за выстроенная система взаимоотношений, и с кем. Да, если в Саратове она лишилась места благодаря вмешательству тоже не в последнюю часть Путина, то кто же ее в Питере будет снимать?
Представитель пресс-службы водоканала Петербурга Айна Мухти-Павел была очень немногословна, но назначение Абрамовой подтвердила.
Абрамова Лариса Васильевна. Должность называется директор департамента управления проектами. На сегодня это вся информация, то, что я сказала.
Кто именно взял на такую ответственную должность женщину со столь зыбкой репутацией, узнать не удалось. Водоканал близок к российской власти, а для нашей власти такие назначения не очень удивительны, считает экономист Владимир Грязневич.
Но в отношении петербургского водоканала как раз это вызывает большое удивление, потому что многолетний директор Филипп Владимирович Кармазин до сих пор имел вообще очень хорошую репутацию по сравнению с коллегами по ГУПам и вообще по администрации Петербурга. Не знаю, как сейчас, но раньше он ездил на «Волге», и у него не было в штате на балансе водоканала ни одной иностранной машины. И он этим гордился, показывая, что он очень далек от коррупции и даже не позволяет себе таких излишеств, как езда на Мерседесе, на котором ездил директор Ленэнерго в то же самое время. И вдруг такой казус, даже непонятно почему. Тут, конечно, можно предположить, что это не он назначал, как мне говорила еще губернатор Валентина Ивановна Матвиенко, у меня есть заместитель, которых не я назначала, и не мне снимать, когда я к ней обращался с претензией по поводу вице-губернаторов некоторых. Здесь тоже такое возможно, но даже если это идет от Полтавченко или вице-губернатора, это тоже удивительно. Все-таки они стараются соблюдать приличия. А тут явно не соблюдены именно приличия.
Владимир Грязневич уверен, что человек с такой репутацией, как Лариса Абрамова, в цивилизованной стране вообще не должен занимать никаких должностей, особенно таких важных, как руководитель проектов.
Это очень серьезная фигура. Это, я думаю, вообще второе лицо по значимости после директора. Человек, замеченный в том, что он провалил проект в Саратове, где там авария случилась, и замечен в коррупции, который тоже связан с нынешней профессиональной деятельностью. Ну, то есть руководитель проекта в том числе и распоряжается большими деньгами. Может быть, не прямо, но косвенно, это точно. В общем, это очень удивительная история.
Остается только гадать, что будет с Ларисой Абрамовой, когда закончится суд, если будет хотя бы подтвержден прежний приговор, не говоря о его ужесточении. Не повторится ли, не дай бог, на Петербургском водоканале авария, подобная саратовской, а также, неужели Петербург оскудел до такой степени, что в нем не нашлось специалиста без судимости, способного руководить проектами водоканала? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А теперь репортаж из Хабаровска о проблемах пострадавших от недавнего наводнения Юрия и Нины Черничковых. Прошлым летом, когда на Хабаровск обрушилось наводнение, улица Ремесленная, где они проживают, оказалась одной из самых пострадавших. У Черничковых, квартира которых находится на первом этаже, в комнатах вода стояла на уровне 42 сантиметров. После наводнения дом был признан аварийным, однако жильцы не согласны с таким решением и не хотят уезжать. С подробностями наш корреспондент в Хабаровске Ольга Рассказова.
Юрий Черничков даже оставил в углу одной из комнат метку – память о прошедшем наводнении. Однако сейчас, кроме нее, да еще слегка разбухшего косяка на двери, о стихийном бедствии в квартире не напоминает ничто. Но тем не менее, дом Черничковых комиссия признала аварийным и подлежащим сносу. Новыми квартирами обеспечивают тех, кто в результате наводнения лишился единственного жилья. Юрий Черничков, помимо своей подтопленной, еще и собственник полученной по наследству однокомнатной квартиры. Ее они с женой отдали своей уже взрослой внучке. Однако на чиновничьем языке это означает, что предоставлять Черничкову новое жилье взамен аварийного не нужно.
Я самый первый сюда, в этот дом, приехал. Там у дочери месяц пожил. Приехал, включил интернет, ну и чуть не упал со стула. Указ президента Путина прочитал, а там написано, что у кого есть еще одно жилье, тому, значит, вот фигушки.
Жене Юрия, Нине, квартиру выделили, так как подлежащий сносу дом на Ремесленной – ее единственное жилье. Однако дали ей однокомнатную квартиру вдали от центра города. То есть фактически 66-летних Черничковых выселяют из трехкомнатной квартиры в доме недалеко от центра Хабаровска в однокомнатную на окраине. Попытки добиться того, чтобы им хотя бы предоставили большую квартиру, оказались безуспешными. В сходной ситуации и другие жильцы дома. Однако проблема не только в неравноценности прежнего и нового жилья. Вот что рассказывает Юрий Черничков.
Значит, мы идем, чтобы наши дома оставили в покое. То есть, что они не аварийные. Ну, раз они не аварийные, успокойтесь, не трогайте нас, мы будем жить здесь дальше, ремонтировать и все. Ну, Путин как сказал? Или давайте им дома, а если дом более-менее нормальный, значит, 5 тысяч на квадратный метр. Ну, пусть они так сделают. Да пусть они хоть как сделают, лишь меня не трогают.
Паводковая комиссия сделала заключение по сталинке, в которой живут Черничковы, 17 сентября, когда вода даже еще окончательно не ушла из микрорайона. Теперь, по словам жильцов, подвал полностью сухой, а о самом наводнении напоминает лишь полоса на фасаде дома. Юрий Черничков, строитель по специальности, говорит, что со зданием все в порядке, и что сейчас оно не в худшем состоянии, чем до наводнения. Юрий Черничков показывает кипу ответов властей на его письма. В письме от имени министра строительства Хабаровского края Андрея Попова сообщается, что решение о пригодности жилых домов после наводнения принимает исключительно городская межведомственная комиссия. И иные органы местного самоуправления и исполнительной власти не вправе их пересматривать или отменять. Если жильцы не согласны, они имеют право обратиться в независимую экспертную организацию. Однако добиться повторного официального обследования дома жильцам пока не удалось. Сейчас они уже заказали независимую экспертизу. Стоит она больше 30 тысяч рублей. Однако люди надеются, что по ее итогам они смогут обратиться к городским чиновникам с просьбой пересмотреть решение о сносе здания. Впрочем, по мнению Нины Черничковой, их дом собираются сносить вовсе не из-за заботы о безопасности людей.
Ломать такой дом – это вообще преступление.
Это просто преступление, самое настоящее. И мы знаем о том, что они хотят снести наши дома, а здесь со временем построят элитные большие дома. То есть, по сути дела, дома, которые принесут им большие деньги.
Откуда
тем,
вы это знаете?
Это все об этом говорят, да. Земля нужна, понимаете? Здесь же можно такие дома построить.
Ранее представитель Министерства строительства Хабаровского края отмечал, что в домах на Ремесленной с фундаментами все очень плохо, а других свободных площадок для строительства, кроме отдаленной от центра территории на улице Малиновского, по информации министерства, в Хабаровске нет. Поэтому подтопленцам не могут предложить ничего ближе к центру. Известно, что пока в городской программе по сносу и расселению в связи с паводком 96 жилых домов. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Ростов стал обладателем Кубка России по футболу. В финальном матче, который состоялся на Анжи-арене в Каспийске, ростовчане выиграли у соперников из Краснодара в серии послематчевых пенальти. И сегодня же в Минске стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России первый матч турнира проведет против команды Швеции. Подробнее об этом спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Ну что, начнем с сенсации с Ростовом?
Добрый день. Трудно назвать все-таки завоевание Ростовом Кубка России сенсацией. Конечно, ни Краснодар, ни Ростов не являлись фаворитами чемпионата России, то есть они не являются сильнейшими российскими клубами. И вообще в полуфинал вышла лишь одна топ-команда России, ЦСКА, которая уступила как раз Краснодару. В этом смысле сенсации итог матча в Каспийске не назовешь. Очень упорный, очень вязкий футбол. Ни одна из команд не рисковала идти вперед большими силами, и дело дошло до серии послематчевых пенальти и даже до ее второй части, поскольку первые пять ударов соперники реализовали. Но затем команда Ростов, я думаю, реализовала свой кубковый потенциал. Я напомню, что Краснодар никогда так высоко в Кубке России не поднимался, а Ростов однажды играл в финале в 2003 году, когда уступил Спартаку. Но и в активе ростовского футбола есть еще завоеванный Кубок Советского Союза аж в 1981 году, когда команда СКА Ростов выиграла у московского Спартака. Безусловно, такие традиции для Ростова важны. Я напомню, как еще в советские времена «Шахтер» из Донецка считался кубковой командой. Вот Ростов, мне кажется, того же класса. В составе Ростова есть бывшие московские спартаковцы Дзюба, который лидирует в чемпионате России по забитым мячам. И, разумеется, и Жано Ананидзе, разумеется, эти игроки могли бы стать лидерами и матча, и, в общем-то, они ими стали. В составе Краснодара не сыграл Роман Широков, бывший игрок «Зенита» и настоящий игрок сборной России. И во многом бразильским нападающим Краснодарам не хватило именно такого центра игры, плеймейкера, как говорится. Но в целом матч получился неплохим. Я думаю, что футболисты доставили зрителям много удовольствия. Ну, а стычки между болельщиками, которые были и до начала матча, и во время, и которые завершились даже некоторой стрельбой в воздух сотрудниками МВД, все-таки до серьезных последствий не довели. А известно, что с болельщиками не всегда дело заканчивается хорошо. Но, к счастью, в Кубке России горячие южные поклонники футбола и Каспийска, где играет Анжин на домашнем стадионе, и поклонники Краснодара и Ростова, в принципе, могли доставить много неудобств поклонникам футбола. Но, к счастью, все завершилось хорошо. Ростов завоевал путевку в Лигу Европы, а Краснодару, как говорится, урок на будущее. Ну, а теперь перейдем к хоккею. Напомню, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в Минске. Этот турнир давно уже был под вопросом. Очень многие политики в мире призывали к его бойкоту. Но Международная федерация хоккея категорически настояла на своем. И турнир в Минске начинается именно сегодня. А нынешнее состояние сборной России вызывает много вопросов. Ее состав заметно отличается от того, в котором российская сборная выступала на Олимпиаде в Сочи. по разным причинам в Минск не смогли приехать недавние лидеры сборной, такие как Павел Датюк из Детройта, Александр Радулов из ЦСКА, Илья Ковальчук из СКА, а также два обладателя Кубка Гагарина в составе Магнитогорского «Металлурга», вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мазякин, признанный лучшим игроком сезона континентальной хоккейной лиги. Кроме того, продолжают борьбу за Кубок Стэнли Евгений Малкин из Питтсбурга и Семен Варламов из Колорадо. Практически это уже, я назвал, половину команды. Главный тренер сборной России Олег Знарок фактически вынужден сейчас создавать новую команду. В нынешнем году двукратный победитель Кубка Гагарина московская «Динамо» под руководством Знарка выбыл из борьбы за главные зачерки «Хайл» в первом же раунде. И это дало возможность тренеру больше времени потратить на сборную России. Тем не менее, российская команда неудачно сыграла на последнем этапе Евротура, проиграв из 3 матчей 2. По мнению Знарка, главной проблемой сборной России стала плохая реализация голевых моментов. Удастся ли решить и эту, и другие проблемы организации игры, существующие в российской сборной, станет ясно на чемпионатах мира. По крайней мере, пока в 3 официальных матчах, сыгранных сборной России под руководством Знарка, его хоккеистам не удалось забросить ни одной шайбы, а это показатель для российского хоккея удручающий. При этом и соперники, приехав на чемпионат мира не в самом сильном составе, пожалуй, лишь сборная Финляндии будет выглядеть фаворитом, в ее составе есть ряд очень сильных игроков. А вот сборная Швейцарии, которая в прошлом году завоевала сенсационные серебряные медали под руководством канадца Шона Симпсона, это любопытный соперник. Напомню, Шон Симпсон, канадец, будет тренировать с нового сезона ярославский «Локомотив». Ну а сборная России сегодня первый матч турнира проведет именно против команды Швейцарии.
Да, спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Всего доброго.